26 в зале есть. Мы вправе продолжить с вами, коллеги, работу. Рассматривается 16-й вопрос повестки дня. Докладывает Величко Оксана Александровна. Оксана Александровна, пожалуйста.
Да, спасибо. Комитет рассмотрел вопрос о проекте закона Тюменской области номер 209407 о внесении изменений в некоторые законы Тюменской области. Вашему вниманию представлен законопроект, направленный на совершенствование вопросов осуществления внешнего государственного финансового контроля в Тюменской области. Все материалы у депутатов имеются. Необходимое пояснение может представить председатель Счетной палаты Тюменской области Огородников Дмитрий Олегович. Комитет рекомендует депутатам областной думы принять данный законопроект в первом чтении.
Спасибо. Вопросов нет, желающих выступить нет. Принимаем постановление. Предлагается принять к рассмотрению проект закона, принять в первом чтении, направить указанный законопроект ряда субъектов права законодательной инициативы. Ну и комитету областной думы предлагается обобщить замечания, и, соответственно, контроль тоже возлагается на него. Кто за принятие этого постановления в целом, прошу проголосовать. Кто не зарегистрировался еще, прошу зарегистрироваться. Так, постановление принимается, спасибо. 17-й вопрос повестки дня. Докладывается Соколова Ирина Борисовна.
О проекте закона Тюменской области, о внесении изменений в закон Тюменской области о нотариате в Тюменской области. Проект внесен в качестве законодательной инициативы Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Тюменской области. Проектом изменяется количество должностей нотариусов в нотариальных округах в пределах Исетского района и города Тюмени. С предложением о сокращении одной из двух должностей нотариуса в Исетском районе, предусмотрено законом Тюменской области о нотариате в Тюменской области, выступила Тюменская нотариальная контора, которая также поддержала предложение правительства области об увеличении должностей нотариусов в городе Тюмени на одну единицу, где предусмотрено 38 должностей нотариусов. Порядок установления количества должностей нотариусов в нотариальном округе определен приказом Министерства юстиции номер 275. В соответствии с указанным порядком должность нотариуса утверждается, исходя из расчета 1 нотариус на 25-30 тысяч населения. В нотариальных округах, установленных в границах городских поселений, муниципальных и городских округов, из расчета 1 нотариус на 20-25 тысяч населения. На начало 2020 года численность населения Исетского района составила 24878 человек, на начало 2021 года 24729 человек, что не соответствует требованиям приказа Минюста. В то же время рост численности населения города Тюмени, а также миграционные процессы требуют увеличения на одну единицу до 39 должностей нотариусов в городе Тюмени. Дополнительную информацию по проекту может представить Сысоева Оксана Александровна, заместитель начальника управления Министерства юстиции Российской Федерации по Тюменской области. В связи с тем, что на проект поступили поправки от правительства области правового управления Тюменской областной думы, комитет предлагает принять проект закона в первом чтении.
Спасибо. Вопросов нет, выступлений тоже нет. Принимаем постановление. Предлагается принять к рассмотрению проект закона, принять ее в первом чтении, направить указанный законопроект ряду субъектов права законодательной инициативы, поручить комитету обобщить поступающие предложения и замечания и контроль возложить на комитет по строительству и местному самоуправлению. Кто за принятие этого постановления в целом, прошу проголосовать. Постановление принимается. Спасибо. Переходим к 18-му вопросу повестки дня. Докладывает Швецова Ольга Владимировна.
Информация правительства Тюменской области о реализации закона Тюменской области о защите прав ребенка была рассмотрена на Комитете по социальной политике. Коллеги, комитет отмечает, что в настоящее время для своевременного оказания необходимых комплексных услуг семьям с детьми, а также несовершеннолетним. В Тюменской области функционирует оптимальная сеть организаций социального обслуживания, которая оказывает более 2 миллионов услуг в отношении более 450 тысяч человек. У нас в режиме ВКС сегодня присутствуют представители 8 профильных департаментов, а также уполномоченный по правам ребенка, который сможет ответить на вопросы депутатов. Я прошу поддержать решение комитета и принять постановление по данному вопросу.
Ясно, спасибо. Коллеги, есть ли вопросы? Если есть, то сразу скажите кому, потому что присутствующих много по этому вопросу. Вопросов нет, желающих выступить тоже нет. Принимаем постановление. Предлагается информацию правительства по данному вопросу принять к сведению, а постановление принять в целом с учетом тех рекомендаций, которые высказаны комитетом по данному вопросу. Кто за принятие постановления в целом, прошу проголосовать. Принято, спасибо. 19-й вопрос повестки дня. Опять же, доклад Швецова Ольга Владимировна.
Вопрос о реализации на территории Тюменской области федерального закона об основных основах социального обслуживания граждан Российской Федерации был рассмотрен на комитете. Информация была предоставлена правительством Тюменской области и Общественной палатой Тюменской области. Я отмечу, что на сегодняшний день в региональный реестр поставщиков социальных услуг у нас включено 87 организаций социального обслуживания, в том числе 40 организаций негосударственного сектора. Также в Тюменской области действует сеть организаций социального обслуживания, которая на сегодняшний день удовлетворяет потребности в социальном обслуживании граждан различного категории пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми. Все организации находятся в нормативном состоянии, соответствуют установленным требованиям. В режиме ВКС с нами работает Дмитрий Викторович Громотин, который сможет ответить на вопросы коллег. Прошу поддержать решение комитета и принять постановление по данному вопросу.
Ясно. Вопросы, желающие выступить? Нет. Принимаю постановление. Предлагается информацию по данному вопросу принять к сведению и принять в целом постановление, которое вносит на заседание Думы комитет по социальной политике. Если нет замечаний, предлагается принять его в целом. Кто за данное предложение, прошу проголосовать. Решение принято. Спасибо. 20-й вопрос. Лосева Инна Вениаминовна.
Спасибо. Уважаемые коллеги, в соответствии с планом работы областной думы на 2021 год комитет заслушал информацию Федерального казенного учреждения, Федерального управления автомобильных дорог «Урал», Федерального дорожного агентства об осуществлении дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог федерального значения, находящихся на территории Тюменской области. Предлагаю предоставить слово по этому вопросу Александру Александровичу Бедусенко, начальнику Федерального казенного учреждения «Урал-Упр-Автодор».
Спасибо. Прислушаемся, к предложению комитета. Слово предоставляется Бедусенко Александру Александровичу. Пожалуйста.
Добрый день. Приветствую участников заседания Думы. Начать хотел с общей вводной информации. Сеть федеральных автомобильных дорог, которая обслуживает Урал-Автодор, состоит из, включает в себя почти 2300 километров. Из них 1130 почти это Тюменская область. И таким образом практически половина общей протяженности одной из Тюменской области, которую федеральное управление обслуживает. В состав этого протяжения этого объема входит, соответственно, такие дороги, как Екатеринбург-Тюмень, граница Тюменской области, от границы до въезда в город, автомобильная дорога Тюмень-Тобольск-Антимасийск, автомобильная дорога Тюмень-Елутеровск-Кишин-Омск, восточное направление, и Курган-Тюмень. Четыре автомобильные дороги. Автомобильные дороги разные, с разной интенсивностью, с разными задачами, но так или иначе подход в целом единый к их обслуживанию. В течение всего года выполняются работы по содержанию действующей сети, выполняются работы по ремонтам, по устройству слоев износа, по капитальным ремонтам дорог и искусственных сооружений и по реконструкции участков соответствующих. Цифры за 2021 год достаточно неплохие, имеется в виду по количеству километров, но сейчас называть их в подробности особенного смысла нет. Пожалуй, стоит сказать о том, что финансирование из года в год применительно к задачам и работам в границах Тюменской области имеет достаточно хороший стабильный рост. Например, в 2019 году на федеральной дороге Тюменской области было израсходовано и освоено 6,8 миллиардов рублей, в 2020 уже 8,8, в текущем 2021 9,7, и по нынешним планам, которые сформировало наше наш набор работ на 2022 год, это будет в районе 13 миллиардов рублей для реализации программы дорожных работ в границах Тюменской области. Рост хороший, рост стабильный, да и, собственно, сам набор мероприятий, которые производим в области, он, надеюсь, заметен и приводит к хорошим результатам. Немного, если вернуться к общей глобальной задаче, которая есть для такого направления, как федеральные автомобильные дороги, хотел сказать, да, немножко вне границ Тюменской области информацию. Вообще 2021 год принес дорожникам достаточно много интересных и важных задач и поручений, которые сформулированы были на уровне правительства Российской Федерации. И в частности, еще весной была обозначена задача общая продления направления платной трассы Москва-Казань с дальнейшим движением Казань-Екатеринбург. Соответственно, получив такую задачу, взяли за проектирование и планирование дальнейшей реализации этого направления. Для общей информации также сообщу, что в пределах Свердловской области трасса М-12, так называемая Москва-Казань-Екатеринбург, будет продлена и вольется в существующую трассу Пермь-Екатеринбург в районе населенного пункта Ачи. И далее 165 километров до Екатеринбурга будет по существующей трассе проходить. А наша задача довести ее до 4-полосного и более количества полос на въезде в город варианта. Таким образом, эта часть федеральной трассы не станет платной, а будет общего пользования. Такая задача поставлена, и срок ее реализации 2024 год. Плотная схема, и в принципе работы все уже по проектированию реализуются достаточно быстрым темпом. Чуть позже задача немного расширена была, и поручение приобрели мы продлить направление данного движения по расширению трассы до города Тюмени. Опять же, получив эту задачу, но уже некоторое время ранее над ней работая и расширяя трассу Екатеринбург-Тюмень до 4-полос, приобрели, пожалуй, что ускорение в этой части. Опять же, задачу в 2024 году 4-полосное движение из Екатеринбурга в Тюмень реализовать. Работа планомерно выполнялась и ранее, повторюсь, но ускорение приобрели, и такие участки, как обход Белоярского, обход Богдановича, если кто двигался в Екатеринбург из Тюмени и обратно, хорошо эти сложные участки знает, участки трудные, часто с остановкой движения через железнодорожные пути. Эти участки в работе, запроектированы, и вот та же самая задача, которую я обозначил до 2024 года, в реализацию, видим ее возможной. И вот следующий год уже будет по этим сложным участкам обхода Богдановича и Белоярского. Реализация начинается. За 3 года мы должны эту ситуацию разрешить. В границах Тюменской области направление Екатеринбург-Тюмень в этом году будет обозначено 6-километровым участком с доведением до 4-полос движения. Это от границы до Успенки. Вот 6 километров, которые остались не 4-полосными. В 2022 году, сейчас вот эти конкурсные процедуры, в 2022 году мы должны выполнить и ввести в эксплуатацию эти 6 километров. Таким образом, до города Тюмень уже в границах Тюменской области остальные участки 4-полосные и движение приемлемое, хотя бы в части соответствия пропускной способности. Следующая дорога, вернее, из глобальных планов, опять же повторюсь, движение на восток, оно обозначено и руководством страны, и Росавтодором поддержано. Екатеринбург-Тюмень, важная часть, 2024 год, но уже просматриваем варианты и имеем задачи дальнейшего движения на восток. Тюмень-Омск трасса в плотном рассмотрении, в реконструкциях и капитальных ремонтах титульные участки уже ведутся, ну и далее задача поставлена проектировать и рассматривать расширение трассы в восточном направлении, по крайней мере, в нашей задаче, в границе с Омской областью. Это общая задача и общая общая схема проектирования строительства на ближайшие периоды, а в частности еще также по направлениям и по дорогам. Важное направление — Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск, сегодня уже не раз упомянутое на заседании как важная часть и туристического направления, и промышленного. Аэропорт построен, Сибур развил свое производство значительно. Ну, мы, в свою очередь, реализуем программу четырехполосного расширения до города Тобольск. В этом году завершается вот прямо сейчас капитальный ремонт от Барков до Яркова и там немного далее, до моста, который ранее был реконструирован. Это 84 километра ввода единоразового. Примеров такого масштабного строительства и, в принципе, однократного ввода практически нет в стране в целом. Поэтому трасса Тюмень-Тобольск на данный момент уже реализована до 125 километра в четырехполосном исполнении, то есть до моста. Далее переходящий участок в работе 125-154 километра называю, и там опережающим темпом наша подрядная организация 20 километров в этом году выполнила. Завершение в следующем году, то есть 150 километров до Тобольска из 250 уже 4 полосы практически реализовано. На оставшейся части 50 километров задела в виде проектирования имеем и планомерно включаем его в реализацию, опять же, уширением капремонта 4 полосы. Остался довольно сложный узел, это мост непосредственно через Иртыш. Мост непростой, но включили в проектирование этот объект. Могу даже анонсировать некоторые моменты. Это предусматривает собой транспортную развязку на Вагай, то есть, соответственно, и на аэропорт Тобольск, и транспортную развязку в разных уровнях. Далее мост через Тобол большой, большое сложное сооружение. Далее транспортная развязка на Абалак, узел нужно развязать в разных уровнях обязательно. Ну и далее мосты Ивановский Лог, железнодорожные, там непростые, сложные. Вот они в проектировании, сейчас в реализацию попадают. И обязательная часть, которую уже понимаем и которую знаем, что доведем до конца, до кольца Тобольского, 252 километр, на выезде из Тобольска, 4 полосы обязаны реализовать. Рассуждение о том, что и далее нужны 4 полосы движения за Тобольском, понимаем и принимаем как важное. Но пока по приоритетности и по критерию интенсивности участок за Тобольском еще 4 полос непосредственно сейчас не требует, но в ближайшей перспективе, вероятно, потребует. Поэтому тоже смотрим на направление далее, на север, и 4 полосы планируем, естественно, продолжать и за Тобольск. Тюмень-Омск трасса уже упомянутая, развернута в формате реконструкции от границы города 10 километра до 28 километров в сторону Омска. Прямо сейчас находится в реконструкциях. Это у нас участки Боровского, Вензелей, Брагандинского. Непростая зона, и мы активно ей занимались с администрацией области. Александр Викторович нам очень сильно помогал в этих моментах сложных взаимоотношений с населением. Там, к сожалению, необходим снос жилых строений и расширение трассы. Без этого реализация реконструкции невозможна. Поэтому сейчас в этой части плотная работа ведется. И подрядные организации работают с опережением. Титульный участок в Тюмени уже реализован. Ну и далее по самой трассе видно, что работа выполняется хорошим темпом. Таким образом, до Багандинского трасса расширяется за счет реконструкции, а далее уже за счет капитального ремонта, хотя потребители уже не сильно разница заметна. Капитальным ремонтом идем до Елутеровска, это 77 километр. Также мост там уже построен ранее. И уже в реализации участки дальнейшие до завода Укропска. Они запроектированы, они отторгованы на строительно-монтажные работы. То есть по трассе Омской до 103 километра до завода Укопска, опять же, в работе все направление. Ранее уже сказал, что, конечно же, смотрим на продление этой трассы до границы Ленинской области в четырехполосном исполнении. Управление дорог Омское, ну, соответственно, там Новосибирское базирующееся, тоже смотрит на расширение трассы со своей стороны, так как задача в целом общая. И понимаем, что 4 полосы, как минимум, в том направлении, такая же уже неизбежность, как и то, что мы эти участки проторговали и строим на титульных, на подъездах города Тюмени. Последнее направление — Курган-Тюмень, наименее интенсивное из всех, ну, в целом, также важно для пользователей, как и все остальные, но интенсивность действительно небольшая, особенно от границы с Курганской областью. Но участок подъезда непосредственно к Тюмени, между Червишево и Тюменью, он достаточно интенсивный, главное, что опасный. Много дорожно-транспортных происшествий на этом участке произошло с выездом на встречную полосу. Поэтому сейчас проектируется и, думаю, в начале следующего года будем уже проходить экспертизу по капитальному ремонту именно вот этого участка. Он 24 километра от Червишево до непосредственно въезда в Тюмень. Проект в четырехполосном исполнении, разделительным ограждением барьерным, ну, собственно, по аналогии со всем, что делается на остальных трассах, где 4 полосы. Вот, собственно, весь набор направлений и планов по реализации в границах Тюменской области. Ни одна дорога без внимания не остается. И как некоторый вывод из всего этого набора и всех планов, главная задача — это решение проблемы аварийности на дорогах. Аварийность все-таки высокая, и количество ДТП абсолютно неприемлемо как в Тюменской области, да, собственно, и в других регионах. И реализуя вот такие решения на дорогах, как расширение до 4 полос движения, а самое главное — разделением потоков движения с исключением ДТП, которые наиболее сложные, наиболее травматичные, опасные, встречные, лобовые столкновения. Разделение потоков, этот вид ДТП исключает. В принципе, мы добились довольно хороших результатов на нашей сети, и в частности в Тюменской области. Отдельно стоит упомянуть, что совместно с Главным управлением строительства Тюменской области, со специалистами, дорожниками областными, мы отрабатывали еще и набор мероприятий там, где 2 полосы остаются, по успокоению потока, по предотвращению таких ДТП, которые связаны с нарушением скоростного режима, а именно установили, да, немалое количество камер фото-видеофиксации в виде вандалозащищенных боксов. На самом деле там камеры может и не быть, и в некоторых случаях это действительно так. Но так как этот прибор стоит, его может фиксировать, это действительно хорошо работает, успокаивает поток, и мы вот хорошо для себя видим эффект, который достигается такими мероприятиями. Не буду перечислять еще массу совершенно различных мероприятий, которые направлены на повышение безопасности. Это и дополнительное барьерное ограждение, и разделители потоков, делиниаторы, и работа с разметкой, дополнительные катафоты. Ассортимент довольно большой, но вот этот весь комплекс работ, в том числе с разделением потока, позволил нам добиться на данный момент очень хороших результатов. По сравнению с аналогичными результатами прошлого года, вот на данный момент, на 10 месяцев, прошедших в этом году, мы снижение имеем в целом по количеству ДТП в Тюменской области на 18%, по раненым на 20%, по погибшим на 21%. Весьма хороший результат. Он, пожалуй, лучший из субъектов, с которыми мы имеем отношения. Свердловская область, Курганская, ХМАО. Но в целом примерно картина одинаковая, по близкая по другим субъектам. В Тюменской области она лучше всего себя показала. Да и в целом по статистике Тюменской области, ГИБДД сегодня не выступает, не докладывает, узнаю, что статистика снижения ДТП и на региональных дорогах, положительная динамика около 10%. Ну, вот свое лето, надеюсь, мы на федеральных трассах таким образом добавили. Поэтому, как позвольте подытожить, программа на текущий год практически реализована. намеченные цели достигнуты, вводы участков запланированные вот-вот подходят, они как бы с окружающим темпом. Программа на следующий год идет с хорошим увеличением, расширение трассы, продолжение движения к намеченным целям, оно поступательное и идет далее. Видим свою задачу именно в повышении безопасности, цифры подсказывают, что движемся в целом правильном направлении, поэтому продолжим это движение и надеюсь, что показатели в этой части, особенно безопасности, будут только для нас с вами, для жителей Тюменской области. Спасибо.
Спасибо, Александр Александрович, за интересную информацию. Правда, значит, слышно было не очень хорошо, не ваша вина, фонило немножко. Вот. А так, конечно, информация, полагаю, что каждому из депутатов Юго-Тюменской области интересна, потому что практически вы в своем сообщении коснулись чуть не каждого муниципального образования, по территории которого проходят эти дороги. А сейчас переходим к вопросам. Чуйко Роман Сергеевич, пожалуйста, ваш вопрос.
Александр Александрович, да, слышно? Александр Александрович, ну, прежде всего, вам хочу выразить огромную благодарность за вашу работу. Дорога – это всегда важнейший элемент для любого нашего жителя. Особую благодарность за ускорение сроков, которые у вас получается делать. Мой вопрос следующий. По направлению Боровским, значит, вы сказали, там как раз-таки одна из таких непростых ситуаций произошла. 80 участков порядка у вас сейчас изымаются у жителей, вы изымаете. Удалось ли вам сейчас договориться с жителями по стоимости компенсации? И на данный момент есть ли там, либо вы планируете это уже там через суды делать? Спасибо.
Коллеги, у меня убедительная просьба, когда вопрос будете задавать, все-таки маску снимайте, наверное, и так слышимость не очень хорошая. Все скорее, что значит, докладчик может и не понять ваш вопрос. Если Александр Александрович поняли вопрос, пожалуйста, вам слово.
Да, вопрос хорошо слышал. Спасибо за вопрос. Реконструкция автомобильной дороги Тюмень-Омский в границе Боровского, упомянутая, ведется сейчас. И вот, собственно, вопрос с цифрой, да, весьма близко, 83 участка, которые в работе по изъятию, по выкупу для государственных нужд руководствуясь федеральным законом, работа выполняется. Сразу скажу, длительная подготовительная работа проводилась, были встречи с всеми жителями в администрации Боровского, проводились неоднократно, сам лично участвовал. Конечно же, в такой ситуации довольными все быть не могут, были довольно сложные комментарии, напряженные моменты и нежелание людей в целом что-то менять как таковое, зачем нам дорога вообще, вкратце. И такие комментарии были. Далее, пошагово, я считаю, что удалось и в некотором смысле успокоить и урезонить наиболее активных. На данный момент именно в процессе, наверное, уже три четверти этой процедуры завершено. Личные встречи со всеми собственниками выкупаемых земельных участков и домостроений проводятся, повторюсь, тремя четвертями уже. Эта работа проведена, вот последние дни остались буквально, с предоставлением соглашения о выкупе имущества, в котором показаны данные о стоимости согласно оценке независимой, которую мы сделали при проектировании. Эта информация передается непосредственно в руки собственникам. Первые реакции не буду, пожалуй, комментировать, они разные. Кто-то с удовлетворением понимает, что компенсация достаточная, и, возможно, они даже на такую не рассчитывали, есть такие комментарии. Кто-то считает, что цифры пока, ну не пока, а может быть не совсем то, что, на что они рассчитывали. Нужна необходима пауза, которая и предусматривает порядок действий. Декабрь как раз на рассмотрение всех возможных комментариев по этой части. На январь уже зарезервировано средство по выкупу, если согласие будет обоюдным в данной части. Считаем, что таких будет немало, предварительно такая мысль. Кто будет не согласен, имеет полноценное право представить собственную оценку, либо иным способом сообщить о своем мнении в этой части, и будем дальше работать. Естественно, первичное желание все решить путем мирной договоренности, без скандалов, без судов. Это, во-первых, быстрее, однозначно. Ну, пока идет анализ, считаем, что в целом позиция адекватная по тем стоимостям, которые предложены. Как всегда, какая-то часть недовольна. В общем, информация такая.
Спасибо, Александр Александрович. Трубин Глеб Александрович.
Спасибо. Вопрос у меня следующий. Мы видим, что у нас сократилось количество трудовых мигрантов, и по строительной отрасли это особо чувствительно задело. Как вы компенсируете дефицит этой рабочей силы? Возможно ли вы связываетесь с нашими там вузами, СУЗами, стройотряды или какие-то другие моменты, где можно компенсировать ту выпадающую рабочую силу, которая сегодня к нам не приехала? Спасибо.
Пожалуйста, Александр Александрович.
Да. Прошлый год, с учетом локдауна первых весенних, летних и с ограничением перемещения, скорее отразился. Ну, я бы не сказал, что существенно. В целом организации работают большинство местные, ну, например, Тюменское областное дорожное эксплуатационное предприятие, ТТ, Партемансий, Горстрой, Сибагра. Это коллективы, набранные специалистами и даже разнорабочими местных жителей. Какая-то часть, конечно же, трудовой миграции присутствует, но она не носит какого-то весомого характера. Если коротко, значительно не повлияло. И проблематикой для дорожников серьезно не является эта ситуация.
Ясно. Левченко Иван Григорьевич, пожалуйста.
Александр Александрович, вопрос касается частично то, что начинали говорить о Боровском. Почему у нас при проектировании, при строительстве дорог мы не строим эстакады? Вопрос, хотелось бы от вас ответ услышать не только про деньги, да, что вот это дорого, не деньги. Почему их не строим? Во всем мире есть практика, строят над населенными пунктами эстакады. Мы почему их не строим?
Пожалуйста, Александр Александрович.
Не поверите, подобный вопрос отвечал не раз, и в том числе в Боровском, и на других слушаниях. За короткое время предоставлено точно будет сложно подобную ситуацию развернуть. Но, если коротко, и упомянутая тема баланса стоимости и функциональности, она, конечно же, присутствует. Как упрощенно было названо, почему бы все дороги не поднять на эстакады и не пройти через всю Тюменскую область. Я ни в коем случае не хочу обидеть и просто утрирую в данной ситуации. Конечно же, при проектировании рассматривается вот эта комбинация и стоимости и функциональности объектов, и среди, вернее, в ходе проектирования вот этих же участков Тюмень-Боровский-Богодинский на этом перегоне у нас сейчас искусственных сооружений в разных уровнях, по-моему, 7. Это эстакады, это транспортные потоки, разведенные в разных уровнях, что особенно важно. То есть трасса должна работать непрерывно, без замедлений и безаварийно. Это позволяет сделать путем устройства транспортных развязок в разных уровнях. Но над населенным пунктом, в данном случае над населенным пунктом, строительство эстакады как минимум не очень функционально. Представьте, что будет что-то подниматься над дорогой и вот в таком виде. Ну и в целом, да, вы с этого, собственно, начали, это будет крайне дорого и неэффективно. А какая польза жителям, находящимся внизу, когда они будут отрезаны таким образом от всего, что в виде движения будет происходить, ну, условно, да, на опорах, если это возвести. Съезды необходимые, то есть инженерное само по себе решение будет, ну, очевидно, неприемлемым. Поэтому учитываем при проектировании вот этот баланс стоимости и инженерного смысла. А кроме того, все в этой части и нормируется, мы с вами работаем в рамках законов, норм и правил. Далее экспертиза это подтверждает. Даже просто устроить подобное сооружение на своем пункте, мы ни одну экспертизу теоретически не прошли. Но еще напомню, это было бы точно не самым лучшим решением, для данной ситуации.
Спасибо. Ульянов Владимир Ильич.
Уважаемый Александр Александрович, вот вопрос следующего содержания. В последнее время резко возрастает количество транспорта, идущего с востока через Ишим. А именно, вот на Ишиме идет разделение на Бердюжье и дальше на Курган, Челябинск и на Тюмени, Екатеринбург, то есть пополам. Вот каковы перспективы расширения этой дороги Ишим-Курган, Челябинск до 4 полос?
Пожалуйста, Александр Александрович.
Да, конечно, с удовольствием отвечу. Автомобильная трасса Тюмень-Елутровск-Ишим-Омск, направление восточное, она существовала, она федеральная давно. И населенный пункт Ишим, это 295 километр, почти 130 километров от Тюмени, имел примыкание, имеет сейчас, с направлением на юг, на Чистоозерье и Бердюжье, Ишим, эта трасса так вот называется. И далее, примыкая к трассе Иртыш, так называемый, это трасса внизу, проходящая по южной части нашей страны, ближе к границам, это Челябинск, Уфа, Челябинск, Омск. Вот таким образом она примыкала. И в 2018 году, мы, заявив ее для целей перевода в федеральную сеть, таким образом ее и перевели. Сейчас эта трасса федеральная. Ишим-Бердюжье, вот то, о котором я напомню. Чистоозерье, Ишим-Бердюжье. Эта трасса была территориальной и была весьма, скажем так, не в лучшем состоянии. Кто проезжал по ней до 19 года, наверное, подтвердят, до 18-го. Ямочность, колейность, прочие дефекты по состоянию дороги были, ну, скажем так, критическими. И движущиеся, для чего описал географию, раз уж вопрос такой задали, те, кто двигались из запада на восток, с Челябинска, Уфа, Челябинск, проезжали мимо этой дороги, не поворачивали на нее, на Ишим, а двигались прямо до границы с Казахстаном. Казахстан, Петропавловск, казахский, и далее, выезжая опять из Казахстана, двигались в сторону Омска. Эта трасса была основной, и движение было именно там. Проходя тем самым 4 таможенных поста, задерживаясь, имея трудности, наверное, как минимум временные, те, кто везли грузы, да и просто пользователи дорог, до тех пор. А когда получили трассу в федеральную сеть, интенсивность была весьма невысокая. На данный момент последние участки завершаются ремонтом на этой трассе, нами выполненным. Останется буквально в районе ближе к Ишиму, там несколько километров, которые надо будет уже довести в следующем году, в 22-м. Буквально 30 километров остатка нереализованных. А мы планомерно включали с 2018 года этот ремонт участков один за другим. Так вот, к чему все веду, что трасса двухполосная проведена в нормативное состояние, и в действительности те, кто ехали раньше через Казахстан, начали поворачивать на Бердюжье, двигаться в сторону Омска, объезжая, собственно, эту часть Казахстана, минуя таможенные посты, и интенсивность приросла, ну, я считаю, кратно. Имея задачу вначале просто приведения в нормативное состояние, мы ее решили. Но вот теперь, когда интенсивность значительно выросла, я считаю, да, за счет того, что люди узнали, что дорога там не имеет практически дефектов. Да, теперь уже пора думать, и вы совершенно правы, о четырехполосном варианте. Но, пожалуй, пока дорога справляется с этим потоком, пока справляется, мы всего лишь за последние фактически 3 года эту работу выполнили, там и гарантийные обязательства есть, и межремонтные сроки не реализованы. Дорога без затруднений справляется с этой интенсивностью, но вы правы, на будущее будет пора думать и по четырехполосному уширению этой трассы. Ну, как говорится, всему свое время, и для этого еще наступит.
Спасибо, Александр Александрович. Фуат Геннадьевич, пожалуйста, по ведению.
Уважаемые коллеги, уважаемый Сергей Евгеньевич, я полагаю, что очень подробно вопрос рассмотрен. Сан Саныч постарался, все рассказал. У нас по времени получается чуть-чуть поменьше, чем послание. Предлагаю перейти к принятию постановления.
Значит, ставлю вопрос на голосование, Фуат Аганевич. Он предлагает прекратить, не начинать даже прения и перейти к принятию постановления. Кто за данное предложение, прошу проголосовать. Предложение принято, спасибо. Ну, а Сан Санычу действительно спасибо за очень такую интересную информацию и в сообщении, и в ответах на вопросы. Коллеги, принимаем постановление. Значит, предлагается информацию принять в сведение и высказать ряд рекомендаций в адрес Уралуправавтодора по предложению комитета. Ну и, значит, предлагается направить настоящее постановление в Росавтодор. Кто за принятие постановления в целом, прошу проголосовать. Принято решение. 21-й вопрос повестки дня докладывает Лосева Инна Вениаминовна, пожалуйста.
Спасибо. Уважаемые коллеги, в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» субъектам МСП предоставлено поручительство по состоянию на 1 октября 2021 года на сумму 1 миллиард 860 миллионов рублей при плановом значении 842 миллиона рублей. Установленные по выдаче микрозаймов МФО субъектам МСП на 2021 год план в количестве 445 субъектов. На 1 октября 2021 года этот план выполнен и фактически составляет 618 субъектов. По состоянию на 1 октября 2021 года в Тюменской области зарегистрировано 36 489 самозанятых при плане 16 379 человек, то есть превышено в два раза. Самозанятым гражданам по состоянию на 1 октября 2021 года выделено 26 микрозаймов на общую сумму 9 миллионов рублей. Общее число предприятий-экспортеров на 1 октября 2021 года выдано составляет 184, а число предприятий-экспортеров среди субъектов МСП составляет 133. Комитетом представлен проект постановления, содержащий ряд предложений по дальнейшей реализации национального проекта. Уважаемые коллеги, в заседании участвуют Машуков Антон Андреевич, директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, который ответит на ваши вопросы.
Спасибо. Вопросы? Желающие выступить? Нет. Принимаем постановление. Информацию предлагается принять к сведению, а постановление принять в целом. Кто за данное предложение, прошу проголосовать. Решение принимается. 22-й вопрос повестки дня. Тоже Лосева Инна Вениаминовна, пожалуйста.
Спасибо. Информация правительства Тюменской области о реализации регионального проекта сохранения уникальных водных объектов рассматривается в соответствии с планом работы областной думы на текущий год. В рамках регионального проекта запланированы работы по расчистке озера Алибашево в городе Тюмени от растительности и донных отложений в целях улучшения экологической ситуации и в дальнейшем для создания в его окрестностях зоны отдыха. В настоящее время завершена корректировка проектной документации в части замены технологии разработки донных отложений при расчистке озера. И согласно проектной документации, общая стоимость работ составит более 185 миллионов рублей. В заседании участвуют Теплоухова Лариса Зельмухановна, заместитель губернатора Тюменской области, и Уляшева Елена Томовна, директор департамента недропользования и экологии Тюменской области, которая ответит на ваши вопросы.
Спасибо. Глеб Александрович, сразу говорите, в чей адрес вопрос, Теплоуховой или Уляшевой, пожалуйста.
Добрый день. Я думаю, любой из представленных человек, и Лариса Зелимхановна, и Елена Томовна ответят. Вопрос, почему только включено одно это озеро в данную программу, и планируется ли расширение данной программы на другие озера, потому что озера, которые требуют внимания и очистки, у нас в Тюменской области есть, и на комитете мы в том числе это обсуждали. Поэтому хотел бы услышать ответ. Спасибо.
Лариса Зелимхановна, поняли,
добрый день. Пожалуйста, пожалуйста. Хочу сказать, что этот у нас проект с вами пока единственный в нацпроекте, а не в программе. В программе расчистка у нас малых рек, она предусмотрена, там маленькие ассигнования, и мы по ним двигаемся просто в рабочем режиме. И пока вот с этим у нас вопросом немного есть проблема. Финансирование нам предоставлено в размере 67 миллионов, а это субвенции 100% Российской Федерации. Мы на сегодня ведем работу о дофинансировании из бюджета Российской Федерации 100% этого объекта для того, чтобы приступить к расчистке в 2022 году.
Спасибо. Ульяна Владимирович, ваш вопрос.
Да. Спасибо тоже к Ларисе Зельмухановне, но в продолжение то, что сказал Глеб Александрович, есть озеро Цемлянское, достаточно уникальное, и последние практически 5-7 лет оно приходит стремительно в загрязнение, и мы можем через какой-то период времени получить там серьезную экологическую проблему. Вот вопросы, что с этим, как и планируется, и планируется ли работа по приведению в надлежащий порядок экологический данного объекта? Спасибо.
Пожалуйста, Лариса Зелимухановна.
Владимир Ильич, добрый день еще раз. Хотела сказать, что на 2022 год у нас не запланирован проект по расчистке озера Цемлянского. В плане работы он у нас стоит. Считая потому, как оно ранее было загрязнено, будет очень фондоемким, но проектирование будем предусматривать по расчистке данного озера в плановом режиме.
Спасибо. Больше вопросов нет. Слово для выступления предоставляется Трубину Глебу Александровичу.
Спасибо, Сергей Евгеньевич. Сегодня с этого мы уже начинали. Я говорил, что в прошлом году 15 миллиардов давали, там 16, федеральный бюджет, субсидии, субвенции, а в этом году 8. И вот в очередной раз подтверждение, что мы ждем деньги, дождаться их не можем, хотя в федеральном бюджете на программу и нацпроекты по экологии там суммы увеличиваются с каждым годом значительно. Сегодня это один из приоритетов, это и президент заявлял, и губернатор сегодня говорил про зеленую повестку. Поэтому почему мы не можем дождаться денег из федерации и активность нашу проявить, для меня это вызывает вопросы. Конечно, мне кажется, экологическую повестку сегодня надо выводить на первое место и в эту программу, в этот нацпроект не оставлять лишь одно это озеро. Действительно, и Цемлянские, есть другие озера на комитете, там наши коллеги говорили, и в Тюменском районе есть озера, с которыми мы тоже обращались, но почему-то внимание пока к этому не такое, какое хотелось бы. Спасибо.
Спасибо. Коллеги, больше желающих выступить нет. Принимаю постановление. Предлагается информацию правительства по данному вопросу принять к сведению, выслать ряд рекомендаций в адрес правительства по обсуждаемому вопросу и постановление принять в целом. Кто за данное предложение, прошу проголосовать. Решение принято. Переходим к 23-му вопросу повестки дня. Докладывает Лосева Инна Вениаминовна.
Спасибо. Комитет заслушал информацию правительства Тюменской области о реализации в Тюменской области региональных проектов «Системные меры по повышению производительности труда» и «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» в рамках национального проекта «Производительность труда». В соответствии с паспортом проекта, плановое значение показателя по количеству участников национального проекта на 2021 год составляет 60 предприятий. Фактически участвуют 68. Под региональные центры компетенции в сфере производительности труда создан и функционирует в Тюменской области с февраля 2018 года. В национальном проекте под его управлением участвует 28 предприятий. В национальном проекте, кроме этого, самостоятельно участвует дополнительно 14 предприятий. Обучение инструментам повышения производительности труда прошли 1195 сотрудников предприятий и представителей региональных команд при плановом значении 751 человек. В заседании участвует Скворцов Максим Михайлович, директор Департамента экономики Тюменской области, который ответит на ваши вопросы.
Спасибо, коллеги. Вопросов, я понял, нет. Желающих выступить тоже нет. Принимаем постановление. Предлагается информацию правительства принять к сведению. Высказать ряд рекомендаций в адрес правительства по данному вопросу. И таким образом принять нам это постановление в целом предлагается. Кто за данное предложение, прошу проголосовать. Спасибо. 24-й вопрос повестки дня. Докладывает Ковин Владимир Анатольевич.
Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел информацию правительства Тюменской области о ходе выполнения подпрограммы развития агропромышленного производства Тюменской области на период 2013-2025 годы госпрограммы на этот же период. Госпрограмма развития АПК Тюменской области на 2013-2025 годы на сегодняшний день считается, да и только на сегодняшний, считается одной из приоритетной и актуальной для сельской местности. В 2020 году на реализацию данной подпрограммы было направлено более 5,5 миллиардов рублей, что составляет порядка 91% от общего объема финансирования госпрограммы. В том числе из средств федерального бюджета было направлено порядка 700 миллионов рублей. По итогам прошлого 2020 года в рамках подпрограммы из 41 достижения установленных показателей достигнутых плановых 29, а по 28 имеется существенное перевыполнение. Основными причинами по 12 показателям имеется снижение к плановому уровню. Основными причинами снижения производства продукции растениеводства в сельском хозяйстве сказались неблагоприятные климатические условия, я уже сегодня об этом говорил на фракции, атмосферная, почвенная, засухи в ряде районов области, вследствие которых снизились основные объемы производства основных видов продукции растениеводства. Уважаемые коллеги, информация имеется вся на руках. На мой взгляд, она объемна, она читабельна. В ней отражены денежные проценты, объемные варианты всей подпрограммы по всем отраслям и подотраслям, как в животноводстве, так и в растениеводстве, также по всем формам хозяйства, малым, средним и большим. При необходимости, если у вас появятся вопросы, ответит присутствующий в режиме ВКС на нашем заседании директор департамента АПК, замгубернатора Тюменской области Чеметов Владимир Николаевич. Уважаемые коллеги, комитет принял решение, оно также имеется у вас на руках, прошу его поддержать. Спасибо.
Спасибо. Вопросов нет, желающих выступить нет. Предлагается информацию правительства по данному вопросу принять к сведению, а постановление принять в целом. Кто за данное предложение, прошу проголосовать. Решение принято. 25-й вопрос повестки дня. Ковин Владимир Анатольевич, пожалуйста.
Комитет рассмотрел информацию правительства Тюменской области о выполнении постановления Тюменской областной думы от 20 сентября 2018 года под номером 1540. О рекомендациях круглого стола по теме совершенствования товаропроводящей инфраструктуры и системы логистических центров на территории Тюменской области. Коллеги, информация также имеется вся на руках. Не бахвальство ради хочу отметить, что практически все рекомендации, которые содержались в рекомендациях круглого стола в 2018 году, выполнены. Товаропроводящая инфраструктура продовольственного рынка в Тюменской области развивается динамично и является составным элементом продовольственной безопасности, в полной мере выполняет свои функции. Поэтому по данному вопросу довольно-таки полезный, продуктивный состоялся разговор на комитете, на мой взгляд и на взгляд членов комитета. У нас присутствует директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Сергеевна Трофимова. При необходимости она ответит на интересующие и волнующие нас вопросы. Комитет принял решение, оно также имеется у вас на руках. Прошу его поддержать. Спасибо.
Спасибо. Я так понял, что вопросов нет, желающих выступить нет. Принимаю постановление. Информацию предлагается по данному вопросу принять к сведению, а постановление принять в целом. Кто за данное предложение, прошу проголосовать. Принято. Спасибо. 26-й вопрос повестки дня. Докладывает Швецова Ольга Владимировна.
Коллеги, комитет рассмотрел проект федерального закона о внесении изменений в закон о дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также в статью 26.3 федерального закона об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Предлагается на федеральном уровне закрепить в качестве альтернативы предоставления жилого помещения детям-сиротам предоставление денежной выплаты на приобретение жилья в собственности путем выдачи государственного жилищного сертификата субъекта Российской Федерации. Финансирование будет осуществляться за счет бюджетных ассигнований, а также за счет субсидий, выделяемых из федерального бюджета. С нами на связи Дмитрий Викторович Громосин, который сможет ответить на вопросы депутатов. Заключение Управления областной думы правительства области положительно. Прошу поддержать решение комитета и принять постановление по данному вопросу.
Ясно. Вопросов, я понял, нет. Желающих выступить тоже нет. Принимаю постановление. Предлагается поддержать проект федерального закона и направить постановление в Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Кто за принятие постановления в целом, прошу проголосовать. Решение принято, спасибо. 27-й вопрос повестки дня. Ольга Владимировна, ваш вопрос, пожалуйста.
Проект федерального закона о внесении изменений в статью 71 закона об образовании в Российской Федерации внесен в Государственную Думу группой депутатов, в которую входит и наш коллега Иван Иванович Квитко, депутат от Тюменской области. Данный законопроект предусматривает предоставление детям, ветеранам боевых действий, которые погибли в ходе данных действий или умерли, или получили увечья, этим деткам предоставляется право на прием, на обучение по программам бакалавриата и специалитетов. Законопроект поддержан правительством Российской Федерации. Необходимые материалы имеются. Прошу поддержать решение комитета.
Спасибо. Вопросов нет. Желающих выступить нет. Принимаем постановление. Предлагает комитет поддержать проект федерального закона и, соответственно, направить его в профильный комитет Государственной Думы. Кто за принятие этого постановления в целом, прошу проголосовать. Решение принято. Спасибо. 28-й вопрос повестки дня. Соколова Ирина Борисовна, пожалуйста.
Проект постановления внесен группой депутатов областной думы Ульяновым, Казанцевой, Зайцевым, Чепиком. Проект разработан в целях дальнейшего совершенствования статьи 44 регламента областной думы, которой закреплена обязанность депутата лично присутствовать на заседаниях областной думы. Проектом уточняется порядок уведомления депутатам председателя областной думы о невозможности присутствовать на заседании областной думы. На проект поступили заключения правового характера, в котором предлагается откорректировать в соответствии с действующим законодательством предлагаемой редакции правовых норм. Комитет рекомендует принять проект постановления с учетом правовой экспертизы.
Спасибо. Вопросов нет. Слово для выступления предоставляется Трубину Глебу Александровичу. Пожалуйста.
Да. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Два созыва назад, в 2016 году, наша фракция вышла с инициативой после того, как в Госдуме ввели аналогичные нормы, да, и вот Владимир Ильич говорил, да нет у нас проблем, не надо вводить подобную норму. Ну ладно, мы подождали вот 5 лет, наше предложение принято. Вот просто так со многими другими законопроектами и предложениями. Мы, конечно, предлагали еще более жестко, кто регулярно прогуливается вплоть до того, что мандата лишать. Пока еще мы это не прописали в нашем регламенте. Ну, я думаю, 5 лет еще подождем, может, и до этого дойдем. Поскольку Артем Николаевич есть соавтор, конечно, мы этот законопроект, это предложение изменения регламента поддержим и проголосуем за. Спасибо.
Спасибо, Глеб Александрович. Кто старо вспомнит, тому глаз вон, значит. Правда говоря, кто забудет, тому оба, значит. Ладно. Коллеги, предлагается принять постановление в целом. Оно у всех у вас есть, я не буду его зачитывать. Кто за данное предложение, прошу проголосовать. Двадцать девятый вопрос повестки дня. Докладывает Швецова Ольга Владимировна.
Коллеги, вопрос о внесении изменений в постановление Тюменской областной думы о положении в общественной молодежной палате при Тюменской областной думе. В связи с изменениями в федеральном законодательстве, региональном законодательстве, которые регулируют молодежную политику, предлагается в постановлении внести изменения, увеличить предельный возраст членов палаты до 35 лет, внести корректировки в перечень нормативных актов, которые регламентируют деятельность палаты, и исключить ограничение двукратного срока пребывания в качестве члена палаты. Положительное заключение имеется. Прошу поддержать.
Спасибо. Вопросов нет. Желающих выступить нет. Принимаем постановление. Я не буду его зачитывать, поскольку перечисляются изменения. Все вас постановления наверняка знакомы. Кто за принятие постановления в целом, прошу проголосовать. Постановление принято. Коллеги, переходим к 30-му вопросу повестки дня о внесении изменений в некоторые постановления Тюменской областной думы. В представленном проекте постановления обобщены предложения комитетов по бюджету, налогам и финансовым, по аграрным вопросам и земельным отношениям. Комитеты предлагают исключить отдельные мероприятия из планов работы Думы на текущий год, годового плана работы, плана по реализации послания губернатора Тюменской области и плана по реализации послания президента Российской Федерации. Соответствующие решения комитетов на этот счет у вас имеются. Есть ли необходимость докладывать председателям комитетов Величко и Ковину по данному вопросу, коллеги? Нет, никто не оставит. Если нет возражений, я ставлю вопрос на голосование, кто за то, чтобы внести изменения в вышеназванные планы на 2021 год и таким образом принять постановление по данному вопросу в целом. Кто за данное предложение, прошу проголосовать. Что-то перегрело, что ли, аппаратура? Так, ну-ка, еще раз режим, все, прошло голосование. Значит, постановление принято, коллеги. 31-й вопрос. Это вопрос награждения почетной грамоты Тюменской областной думы. Напоминаю вам, коллеги, особенно вновь избранным депутатам, что порядок голосования следующий. Если по какой-то из кандидатур есть замечания или сомнения в целесообразности награждения, тогда мы проголосуем по этой кандидатуре отдельно. Если таковых нет, то голосуем списком. Есть ли замечания по какой-то из кандидатур, коллеги? Я так понимаю, что замечаний нет. Кто за то, чтобы все внесенные кандидатуры наградить почетной грамотой Тюменской областной думы, прошу проголосовать. Решение принято, коллеги. Коллеги, все вопросы повестки дня рассмотрены. На основании части 4 статьи 51 регламента областной думы переходим к выступлениям представителей депутатских фракций областной думы по актуальным социально-экономическим, политическим и иным вопросам. Поступили просьбы такие от фракции КПРФ, ЛДПР и Единой России. Слово предоставляется от фракции КПРФ Левченко Ивана Григорьевича, пожалуйста.
Уважаемые коллеги, сейчас в СМИ идет очень много обсуждений и неправильной трактовки позиции Коммунистической партии Российской Федерации в части борьбы с коронавирусом и вводимых ограничений. Первое и самое основное, что хотелось бы сказать. Мы с уважением, с почтением относимся ко всем медикам, работающим в это непростое время. Второе. КПРФ никогда ни с каких трибун не призывала людей не вакцинироваться. Этого никогда не было. И СМИ трактуют нас неправильно. Мы говорим о том, что вакцинация должна быть добровольной. Почему добровольной? Потому что надо учитывать, первое, людей, которые имеют хронические заболевания, и людей, которые переболели. То есть человек, который переболел, он с процентом 0,3-0,2 подвергается вновь заболеванию. Это слова нашего санитарного врача Российской Федерации. Что касается той пропаганды, опять же, КПРФ, людей агитируют. Это не так. Когда нам говорят о антиваксерах, так называемых, такое неправильное слово, не русское, этих людей от вакцинированных процентов 2-3-4, не более. Это есть уже статистика, их также считают. Да, есть люди, которые призывают. Да, это неправильно. Но мы должны понимать, что это мнение каждого человека. И еще момент. Мы категорически против законопроекта, который будем рассматривать завтра, о введении обязательных QR-кодов для посещения тех или иных общественных мест и общественного транспорта. Почему? Наша позиция основана на Конституции Российской Федерации. Мы считаем, что данный законопроект нарушает конституционные права граждан. Вот, спасибо большое.
Спасибо, Иван Григорьевич. Слово предоставляется Зайцеву Артему Николаевичу.
Уважаемые коллеги, спасибо большое за возможность выступить. В первую очередь хотел бы еще обратиться к депутатам предыдущего созыва. Мы вместе с ними приняли это изменение в регламент Думы, где позволили представителям всех политических фракций, которые представлены в Тюменской областной Думе, выступать по социально-экономическим вопросам, да и в принципе по всем важным темам здесь, на заседании Тюменской областной Думы. Но, пользуясь случаем, хотелось бы все-таки сказать, что, может быть, мы новым созывом рассмотрим и внесем изменения в регламент еще раз относительно этих выступлений. Может быть, все-таки предусмотрим выступление в начале заседания Думы, тогда, когда более пристальное внимание к заседанию со стороны СМИ в том числе. Но все-таки, уважаемые коллеги, сегодня очень важный день. Мы с вами сегодня рассмотрели бюджет в первом чтении. Завтра мы примем, я надеюсь и уверен в этом, примем его в окончательном чтении. Сегодня также заслушали послание губернатора Тюменской области, депутатам Тюменской областной думы. И, конечно, в уходящем календарном году, политическом году, мы с вами теперь понимаем, как мы будем жить в 2022. Какие перед нами стоят вызовы, с какими проблемами мы столкнемся. Но еще раз хочу повторить, что четко уверены в том, что регион будет развиваться дальше. В 2021 году состоялись выборы депутатов Тюменской областной думы. 4 политические партии представлены сегодня в областном парламенте. Депутаты от политических партий продолжают свою работу, кто-то перейдя из предыдущего созыва в новый, кто-то избравшись вновь. Я хотел бы выразить свою позицию, мое мнение, как должен работать депутат. Депутат работает с обращениями граждан, встречаясь с населением тех регионов, в нашем большом субъекте, включая автономные округа, здесь депутаты и от Ханты-Мансийского автономного округа, и Малонейнинского автономного округа, и от юга Тюменской области. Встречаясь с населением, население нам выражает с вами определенные проблемы, их инициативы, которые в том числе и лежат на наших плечах для того, чтобы их реализовать. Вот сегодня, голосуя за бюджет, многие задаются вопросом, а может быть и будут задаваться, почему фракция ЛДПР поддержала бюджет 2022 года. В первую очередь, а как без бюджета жить? Без бюджета жить не может ни один регион, ни один муниципалитет, ни один город, ни одного дня. Второе, если нам, как депутатам, были даны определенные поручения со стороны населения, а население, и именно население представляя мы в законодательном органе, мы с этими предложениями отработали в профильных комитетах, с профильными департаментами, и, соответственно, добились того, что эти предложения нашли свое реальное отражение в бюджете. Конечно, мы за такой бюджет будем голосовать. У меня большой вопрос к некоторым коллегам, не голосуя за бюджет. Ну, а что вы тогда сделали? С какими предложениями вы выступили? С кем вы переговорили по этому поводу? Ну, наверное, при работе в 2022 году, а мы с вами буквально, время очень быстро идет, и в 2022, также в октябре, мы начнем работать над бюджетом 2023 года. Ну, коллеги, тогда я вас призываю, давайте более активно выходить с предложениями и добиваться их реализации в основном документе, в законе о бюджете Тюменской области. Еще раз, я назову пример. Как депутат, который работает в составе агропромышленного комплекса, достаточно активно посещая территории, там, где у нас с вами развивается сельское хозяйство, там, где работают личные подсобные хозяйства. И люди не первый раз обращаются с вопросом ценообразования на закуп молока. Мы сегодня детально разобрались с профильным департаментом, из чего складывается цена. В первую очередь цена складывается из качества того молока, который производится в личных подсобных хозяйствах и который сдается на молокоперерабатывающие предприятия. Действительно, сегодня мы нашли в бюджете, есть четко заложенное увеличение субсидий нашим сельхозкооперациям, которая должна будет в 2022 году значительно модернизировать оборудование. От качества этого оборудования зависит качество молока. От качества молока зависит цена, закупочная для населения. Простой пример работы отдельно взятого депутата, отдельно взятой фракции совместно с правительством Тюменской области и профильными департаментами. Поэтому, уважаемые коллеги, я хочу поблагодарить каждого из вас, поблагодарить правительство Тюменской области за то, что основной закон, бюджет Тюменской области принят. Завтра, я думаю, что он будет принят в окончательном чтении. И за взаимодействие с депутатской фракцией ЛДПР. Спасибо.
Слово предоставляется Артюхову Андрею Викторовичу.
Уважаемые коллеги, если откровенно, то вы знаете, как бы вот я не любитель в конце выступать вот в таких вот наших дискуссий, но не знал, как пойдет дискуссия, как будут выступать мои коллеги, поэтому записался. Но коли уже записался, что бы хотелось кратко сказать. Вот говоря про ковид, мы с вами уже много раз эту тему обсуждали, и вчера с губернатором тоже. Вот я на что обращаю ваше внимание? Вот говорят, что там, да, вот, ну, мы не против прививаться, там, а вот мы там против чего-то там другого и так далее. Но это тоже немножко все вот как-то вот уход от главной темы. Вот Сергей Евгеньевич набрался смелости, я считаю, смелости, и опубликовал свою позицию в Инстаграме. Немногие из нас это сделали, единицы. И вы почитайте комментарии. Там их просто море, этих комментариев. Фактически они все оскорбительные. Получается что? Вот это вот все, как говорится, вот каждый из вас может взять телефон и посмотреть. Он, стараясь аргументировать, изложил свое мнение. Но в комментариях, к сожалению, в некоторых, ну просто, знаете, уже, как говорится, дальше некуда. И вот порой эти люди задают тон. Вчера мне понравилось выступление Глеба Александровича, когда он сказал, что или на аппаратном было, друзья мои, а что же происходит? То есть законы в стране, есть областные законы, но какая-то группа людей почему-то их игнорирует, и порой им это сходит с рук, потому что ну, как бы никто не хочет, может быть, привлекать лишнее внимание, там, и прессы, и, там, и ажиотаж создавать, по принципу, типа, ну, уляжется, успокоится. Может быть, иногда это и правильно, но иногда эти люди некоторые не понимают и переходят в следующую границу. Мы с вами не должны это понимать, не забывать. И я бы хотел закончить свое вот это вот выступление о том, что, по-моему, как я понял, чем закончилось выступление губернатора сегодня. Мы с вами, как не тот другой, являемся ну, теми людьми, которые по роду своей работы, депутатской деятельности обязаны постоянно быть в контакте с людьми, обращения граждан рассматривать, самые сложные, самые неприятные. Порой люди бывают тоже очень разные, некоторые очень субъективные и неверно трактуют какие-то вещи, но мы вынуждены это все слушать, объяснять, стараться, если это возможно и так далее. Так какая была главная, на мой взгляд, идея в конце выступления губернатора? Мне так показалось, я, может быть, не прав. Мы с вами, как никто другой, депутаты областной думы, должны в этот непростой период работать на консолидацию общества. Я вот очень рад позиции фракции ЛДПР и по бюджету, и по ковиду. Это сейчас темы такое, ну, такие мощные. Одна, понятно, это жизнь нашего региона на ближайшие 3 года, особенно на 22-й год. А вторая, действительно, очень такая мощная социальная тема, которая волнует очень многих людей. Но мы с вами должны, если, допустим, мы видим, что группа людей или заблуждается, либо они в чем-то убеждены, давайте, у нас есть Наталья Александровна Шевчик, которая, как никто другой среди нас, знает эту тему. Есть Наталья Владимировна Логинова и ее коллеги в департаменте здравоохранения. Давайте будем задавать вопросы и разъяснять. Возможно, есть какие-то нерешенные моменты, но в итоге-то эти-то люди, вы почитайте, там же и про фашизм пишется, там про что угодно пишется, там уже кого-то уходит все. И еще, друзья мои, давайте тоже это откровенно, мы с Сергеем Евгеньевичем это обсуждали. Вы посмотрите, кто главные закоперщики вот этой борьбы. Одна дама находится вообще-то в Лондоне, одна из самых-самых активных женщин в этой всей компании. Я уверен, что многие люди, которые у нас живут в области, искренне сами с чем-то не согласны. Но вообще-то у этих людей по 2 миллиона подписчиков, и они все это вбрасывают. Наши бывшие, да, граждане. Вторая такая же. Вот. Они одни из самых популярных на эту тему людей, и обе не здесь живут. Тут все перемешалось. Да, кто-то с чем-то столкнулся с трудностями. Я разговариваю с одной женщиной, она мне говорит, я переболела, ну, фактически вот сама, померила кровь, у меня там 22, да, мне и QR-кода нет, и вот я 22, зачем мне прививаться, у меня антител 22. Так, говорит, это же много, я говорю, ну да, я не врач, но, по-моему, много. И как мне быть, меня не пускают в другой. Вот мы должны таким людям помогать, подсказывать и решать их проблемы. Вот такие случаи. Но повторяю, вчера же говорил губернатор, у нас уже более 800 тысяч привитых людей в области. Понимаете, если всего населения нашей области, а вы вчера были, все слышали цифры, убрать 200 тысяч детей, которым никто ничего не запрещает, до 800 с чем-то тысяч уже привитых, остается совсем маленькая часть людей, у кого, может, в самом деле там какие-то есть проблемы нерешенные, вот такие нестандартные, внеплановые. Но давайте мы им поможем, подскажем, повстречаемся. Тамара Николаевна, там, значит, Глеб Александрович, я. Но не будем обострять. Мы должны сами именно стараться, я считаю, заканчиваю, работать на консолидацию нашего общества. Спасибо за внимание.
Спасибо. Уважаемые коллеги, очередное четвертое заседание областной думы в соответствии с планом нашей работы состоится завтра, 26 ноября, в 10 часов в этом же зале. Прошу делегатов иметь это в виду. Мы сегодня начали в 11 часов, завтра в 10 будем начинать работу. Напоминаю, что сейчас сразу по окончании заседания Думы в Малом зале состоится заседание комитета по бюджету, налогам и финансам для рассмотрения в окончательном чтении двух бюджетных законов. Я хотел бы сегодня поблагодарить всех депутатов за конструктивную работу. Вот, и, честно говоря, мне кажется, никто из сидящих в зале не пожалел, что сегодня среди депутатов нет Лобова, который обычно у нас, так сказать, выступал в конце заседания Думы. Есть ли, коллеги, ко мне замечания по порядку ведения заседания Думы? Нет замечаний. Благодарю всех за работу. Фуат Ганеевич, объявления не будете делать применительно к депутатам от Ямала, нет? Нет. Таким образом, коллеги, еще раз говорю, что все вопросы рассмотрены. Объявляю очередное, третье заседание Тюменской областной Думы 7-го созыва закрытым. До встречи завтра в 10 в этом зале.